Новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве суд вынес приговор скинхедам, убийцам известного якутского шахматиста. Людмила Алексеева рассказала о своей поездке в Ингушетию. И российские банкиры успокаивают вкладчиков на пресс-конференции. Эти другие темы, а также обзор американских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня в Московском городском суде оглашен приговор группе подростков, известной как «Бригада Калиниченко». Прокуратура, а теперь и суд, считают их виновными в убийствах и нападениях на национальной почве. Избиения подростки снимали на видео, а затем размещали эти ролики в интернете. Среди жертв, в том числе международный мастер спорта по шахматам из Якутии Сергей Николаев, убитый 20 октября прошлого года в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Здравствуйте, Александр. От 3 до 10 лет лишения свободы – таковы приговоры для подростков, которых Московский городской суд признал виновными в совершении убийств и покушений на национальной почве. Большинство из 13 подсудимых, членов так называемой «бригады Калиниченко», несовершеннолетние. Именно поэтому судебные слушания, начавшиеся в Мосгорсуде в конце июля, шли за закрытыми дверями. И сегодня журналисты, пришедшие в зал судебных заседаний, услышали только вводную и резолютивную части приговора. Первым о назначенном наказании узнал лидер скинхедов, 19-летний Иван Калиниченко. На момент совершения инкриминируемых преступлений он был единственный совершеннолетний из 13 членов бригады. И его суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Ему же в соответствии с приговором суда предстоит пройти курс принудительного лечения у психиатра. По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, интервью с которой записал мой коллега Мумин Шакиров, дело бригады Калиниченко знаковое. Это фактически первое дело, в котором следствию удалось доказать, что преступление совершала именно организованная группа скинхедов.
Это, судя по всему, классическая нацискинхедская группа с фюрером Калиниченко, судя по тому, что он наиболее яркий лидер там. Единственное ее отличие от стандартных групп то, что она встроена в некое неонацистское подполье, которое готово совершать организованные акции. Собственно, это самый важный элемент дела группы Калиниченко, то, что прокуратура признала ее частью некоего организованного сообщества, хотя бы публично, не в обвинении, которое участвовало в первом признанном правоохранительными органами организованном массовом неонацистском рейде.
На ваш взгляд, власти готовы серьезно бороться со скинхедами или с такими национал-фашистскими организациями? Или это все-таки имитация?
Я не считаю, что это имитация. Для Москвы, именно для Москвы, я подчеркиваю, это серьезный прогресс, который мы наблюдаем уже вот где-то 2 года, который заключается действительно в целенаправленном, качественном и довольно систематическом преследовании ультраправых групп за насильственные преступления. И опять же подчеркиваю, за насильственные, потому что пропаганда практически не преследуется в Москве, в отличие, кстати, от остальной России, где ситуация как раз наоборот.
Сообщение о 10-летнем сроке наказания для Калиниченко обрадовало не только остальных подсудимых, которые не преминули показать это журналистам, присутствующим на оглашении приговора, но и националистически настроенную часть российской благосферы. Эти парни – герои, пример того, каким должен быть национал-социалист. Они не бухали, не тусовались, не лазали по магазинам в поисках крутых шмоток, не шлялись по футбольным матчам и не ездили на выезды. Они мочили. Цитирую я фрагмент записи одного из интернет-дневников. Вот и еще одна цитата. «Группа молодых парней осуществляла свои рейды и грамотно и бескомпромиссно валила наших гостей с применением молотков и ножей и другого аргументажа. Всего им инкриминируется около 20 нападений. Сколько их было в реальности, неизвестно, но можно предположить, что в 2 раза больше». Это еще одна цитата из интернет-дневника одного из националистически настроенных пользователей благосферы. И сегодня подобное подобных сообщений очень много в связи с оглашенным в Мосгорсуде приговором. Между тем, по данным следствия, бригада Калиниченко совершила убийство 2 человек и причинила телесные повреждения 9. Один из убитых – мастер спорта международного класса по шахматам, уроженец Якутии Сергей Николаев. 20 октября прошлого года в Москве, недалеко от станции Юго-Западная, на улице к нему пристала группа подростков, которые стали задирать проходившего мимо Николаева, но тот не обращал на них внимания. Это и разозлило подростков. Они набросились на мужчину, стали избивать его, а после несколько раз ударили упавшего Николаева ножом. Следующей жертвой стал дворник Рустам Гулимов из Узбекистана, в тот же день избитый молодчиками до смерти. Свои подвиги скинхеды снимали на видео, а затем размещали ролики в интернете. Во время последнего слова подростки раскаялись и просили прощения у потерпевших, а после оглашения приговора сегодня при проводе подсудимых в конвойную службу обвиняемые, увидев родственников и друзей, стали выкрикивать: «Мы устроим новый рай! Зикхай». Наименьшие сроки – по 3 года лишения свободы с отбиванием воспитательной колонии – получили Денис Сухарников и Ленар Косяк. Еще 10 членов бригады приговорены к наказаниям от 4,5 до 9 лет лишения свободы. По мнению председателя Российского антифашистского движения, члена Общественной палаты Российской Федерации Камилжана Каландарова, за преступления, совершенные на национальной почве, суд должен назначать максимально строгие наказания, несмотря на возраст подсудимых.
Преступность молодеет. Это очень опасно. Кого мы растим? Преступников, потенциальных убийц, фашистов или нормальных строителей завтрашней нашей жизни? С точки зрения человеческой морали тяжело, конечно, призвать, чтобы им дали максимальные сроки заключения. Но с другой стороны, сколько мы будем вот так потакать этим преступникам? Когда убиты люди, приговор должен быть максимально суровым, несмотря на их малолетний возраст. У преступников нет не только национальности, но у них и нет возраста. Когда они пошли убивать, видимо, никто не думал, что они малолетние. Никакого снисхождения сегодня им не должно быть. К сожалению. Но они выбрали сами эту судьбу, и я думаю, что закон должен быть для них суров. Очень суров. Чтобы это был уроком для многих. На днях я услышал о том, что российские правозащитники выступили с заявлением, что вот эта тема отходит на второй план, в обществе становится больше толерантности, скинхедов становится меньше. Это, по-моему, преждевременные выводы. Тема эта взрывоопасная. Подходить нужно со всей ответственностью. Я думаю, что если будет справедливое, суровое наказание этим преступникам, многие другие, которые уже, к сожалению, стали на этот путь, они одумаются.
Ну а через неделю Московский городской суд сформирует коллегию присяжных по делу второй группировки скинхедов. Их обвиняют в убийствах 20 и избиениях 12 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут 4 обвиняемых. В Пакистане похищен афганский консул. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в городе Пешавар был открыт огонь по машине дипломата. Водитель был убит, а сам консул, судя по всему, захвачен. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Йонбин. В Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута, которого американская сторона обвиняет в поддержке терроризма. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, ну, как всегда, по понедельникам, аналитическая программа «Время политики». Основные темы – выборы в законодательные собрания Сахалинской и Кемеровской областей и Чечни, а также политическая жизнь Карелии. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии вновь моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, я вас приветствую еще раз, и, собственно, вам слово.
Еще раз добрый день, Александр. Итак, ну, основная новость сегодня, конечно, которая продолжает обсуждать газеты, это, естественно, субботний взрыв в Исламабаде. И вот «Нью-Йорк Таймс» публикует редакционную статью под заголовком «Время истекает». Она не о теракте как таковом, а об одной из возможных причин роста экстремистских настроений в стране, об американских рейдах на территорию Пакистана. Решение президента Буша направить спецвойска из Афганистана для преследования исламских боевиков в приграничных районах – это жест отчаяния, пишет газета. Председатель Объединенного командования штабов США заявил, что это решение вызвано тем, что время, отведенное на спасение Афганистана, истекает. Отчаяние американской администрации понятно. Пакистанцы практически ничего не делают для того, чтобы побороть экстремизм или прекратить их походы в Афганистан. Но ведь не меньше беспокойства администрации должен вызывать и тот факт, что и то, что закручивается в самом Пакистане, и взрыв в субботу лишь одно тому подтверждение. Газета считает, что администрация США должна в первую очередь поддержать нового президента страны Зардари. Конечно, если речь идет о том, что американские войска отправляются в погоню за одним из лидеров Аль-Каиды, то еще куда ни шло. Но если мы говорим о том, что военнослужащие США просто начнут вытеснять из района племен на границе с Афганистаном, вытеснять из этого района талибов, то это неправильно. Этим должна заниматься пакистанская армия, считает «Нью-Йорк Таймс». Рост числа гражданских жертв по обеим сторонам границы сейчас лишь обращает людей к талибам и к другим экстремистским группировкам. Более того, эти действия ставят нового президента Пакистана в положение, когда он выглядит слабым и неспособным взять ситуацию под свой контроль.
Ирина, вот только я от себя добавлю, что это область Пакистана, которая носит уникальное название. Это не штат, не район, не провинция. Вот я не найду аналога вот в мировом каком-то административном делении. Территория племен. Вот она так и называется. Вот такое hard place. Извините, я вас перебил. Давайте продолжим.
Ну и если мы в прошлом часе говорили с вами о Северной Корее, то и о режиме, смене режима.
К этому часу Корее. Вы приготовили еще какую-нибудь симпатичную страну, я угадал.
Кубу. Wall Street Journal публикует сегодня любопытную заметку, причем написанную внутри страны, то есть из Гаваны. Ураганы Густав и Айк принесли бедствие миллионов кубинцев. Но когда режим Кастро смотрит на эти разрушения, он видит открывающиеся возможности. Таков лид статьи. Фидель и Рауль годами призывали Америку отменить эмбарго, которое, как они говорят, заставляет Кубу голодать. Но кубинцы уже могут свободно покупать у американских производителей продукты продовольствия и медикаменты, если они могут за это заплатить наличными. Тоталитарная команда в Гаване на самом деле хочет отмены запрета на частное кредитование кубинского правительства. Эти просьбы никогда не находили поддержки в Вашингтоне. И кубинский режим, более того, уже сидит на миллиардных долгах, которые он наделал по всему свету, а кредиты от империи они хотят получить только потому, что... Империя, конечно, в кавычках. Кредиты от нее они хотят получить только потому, что возможности еще у кого-то занять денег практически не осталось. И сейчас они используют трагедию для того, чтобы надавить на Вашингтон, в том числе через международную прессу. Вместо того, чтобы принять от США 5 миллионов долларов на гуманитарные нужды, они требуют отменить запрет на кредиты. Фидель написал в государственной газете «Гранма», что если принять помощь, то... принять помощь, но одновременно оставить в силе эмбарго, то тем самым подрывается честь и достоинство страны. Это газета Wall Street Journal.
Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми свежими статьями в вышедших сегодня американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Ингушетии сегодня происходит террор власти по отношению к населению, схожий со сталинскими репрессиями 1937 года. К такому выводу пришла председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева после трехдневного визита в республику. Она успела побеседовать там и с президентом Муратом Зязиковым, и с простыми гражданами, и даже присутствовать при спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме. Людмила Алексеева заявила также, что чтобы избежать гражданской войны в ближайшем времени, правозащитники собираются создать институт переговорщиков, который попытается разрешить ситуацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Три дня Людмила Алексеева ездила по Ингушетии и встречалась с самыми разными людьми, начиная от главы республики, заканчивая религиозными деятелями, оппозицией и представителями так называемого протестного движения. Такое существует в Ингушетии, утверждает еще один участник этой поездки, член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
В Ингушетии это тот положительный результат, который мы вынесли с Людмилой Михайловной. Представители общества, представители неправительственных организаций, представители правозащитных организаций – это те люди, кто имеет чувство ответственности. А представители протестного движения – правильно, тут надо говорить не об оппозиции. Это вот, все-таки это очень важно подчеркнуть. Это протестное движение, которое, получив возможность диалога, я думаю, что тогда вот это напряжение может быть сняться.
Ситуация в Ингушетии сегодня сложилась катастрофическая, говорит Людмила Алексеева. Людей похищают, пытают, убивают. Все это происходит под предлогом борьбы с терроризмом.
Официальные лица объясняют, что в республике существует террористическое подполье, которое вот борется с властями таким образом, убийствами милиционеров и чиновников. Причем председатель парламента господин Сакалов сказал, что беженцы, а таких в Ингушетии несколько тысяч, это беженцы из Северной Осетии после событий 92 года, и люди из бедных семей, что именно они составляют основу этого террористического подполья.
Ингушетия напоминает сегодня Советский Союз сталинских времен, считает Людмила Алексеева.
У меня впечатление, что то, что происходило и сейчас уже остановлено в Чечне, а происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году. Это террор центральной власти против населения. Вы знаете, путинский план до 2020 года, к 2020 году то же самое будет у нас в Москве. Они уже сюда доберутся с этим самым, если мы не остановим это в Ингушетии.
Правозащитники говорят, что если не вмешаться в сложившуюся ситуацию, конфликт, возникший в Ингушетии, перетечет в гражданскую войну. Они сами готовы содействовать его разрешению и в ближайшем будущем собираются создать специальный институт переговорщиков, говорит Валерий Борщев.
У нас сейчас есть такая идея под эгидой уполномоченного по правам человека Лукина. Мы создаем такой институт переговорщиков. В традициях Кавказа, когда в острых ситуациях вступают авторитетные люди, люди, способные к переговорам, чтобы снять напряжение.
Правозащитница Людмила Алексеева говорит, что после трехдневной поездки в Ингушетию ей потребуется еще как минимум неделя для психологической реабилитации. Именно такое впечатление произвела на нее республика. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди российский региональный репортаж. В Томске начался отопительный сезон, который может стать для региональных властей настоящим испытанием. Из-за того, что на Сибирском химическом комбинате остановлены последние реакторы, которые в качестве побочного продукта и выдавали тепло и электричество для отопления. Насколько Томск готов к отопительному сезону, выяснял наш корреспондент Мелани Бачина.
Энергетические потребности Томска до этого года обеспечивали три основных источника – ТЭЦ-3, ГРЭС-2 и реакторы Сибирского химического комбината. Они отапливали закрытый город Северск и четверть Томска. По российско-американскому договору два ядерных реактора СХК, вырабатывающие оружейный плутоний, остановили. Для закрытого города Северск и части Томска это серьезная потеря тепла и электроэнергии. Строительство замещающих мощностей еще не закончено. Эксперты в области энергетики заговорили о том, что Томск стоит на пороге острого энергетического дефицита. Депутат Госдумы Томской области от города Северск Владимир Долгих объясняет, к остановке реакторов СХК готовились много лет, но в итоге оказались не готовы.
Мы готовимся к худшему, мы готовимся к тому, что договор, который был подписан в 2006 году по выделению около 400 миллионов долларов США на реконструкцию ТЭЦ, фактически не покрывает и третьей части тех расходов, которые понесет город для того, чтобы выйти к отопительному сезону в тех же параметрах, в которых мы были при двух источниках энергии. Мы же что делаем? Мы просто реконструируем турбины и котлы, и все. опросить и забыли. Установка реакторов, у нас разговор шел еще с начала 90-х годов, но никто, повторяю сейчас, никто, ни руководство Сибирского химического комбината, ни руководство города не просчитало вопрос, во сколько же и как это выльется для города.
Сами энергетики уверяют, что после остановки реакторов Сибирского химического комбината недостатка в тепле не будет. Страхи по поводу энергетического кризиса не оправданы. Запуск новой турбины на ГРЭС-2 действительно отложен, но, по словам энергетиков, на теплоснабжение Томска турбина никак не влияет. Она обеспечивает резервным электричеством новые жилые районы Томска. На сегодня в Томске достаточно мощностей, чтобы обеспечить город теплом. В мэрии Томска подтверждают, отопительный сезон начался без особых проблем, в учреждения социальной сферы тепло уже подано, в жилые дома подача началась. Несмотря на то, что этой осенью при подготовке сетей аварий на тепломагистралях было на 150 больше, чем в прошлом году, заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Сергей Панасюк ситуацию драматизировать не склонен. Все службы, говорит он, работают в штатном режиме.
Мы живем с вами в Сибири, мы живем с вами, имеем то наследство, которое имеем. Тем не менее, мы готовим сети, мы готовим источники. Есть проблемы, они, конечно, остаются, каждый год они будут оставаться, сети ветшают, но, тем не менее, в целом гораздо лучше, чем в прошлом году. Все источники готовы, есть еще повреждения на сетях, сети все-таки у нас ветшают, и те капиталовложения, которые сегодня делаются в сети, это нужно тариф в два раза повышать, конечно, никто себе этого сегодня позволить не может, и возможности бюджета тоже ограничены, но, тем не менее, сети все подготовлены. У меня, конечно, есть сегодня на контроле еще несколько проблем достаточно серьезных, есть еще дома не включенные, да, это порядка 43 домов, они также находятся на контроле.
Оптимизма городских властей не разделяет депутат Думы Томска Александр Деев.
Я с некоторыми опасениями жду отопительного сезона, но вроде как энергетики уверяют, что остановка реакторных котлов не повлияет на объем теплоснабжения Томска, но всякое может быть, поэтому, конечно, есть определенные опасения. Что касается подготовки отопительного сезона, но, честно говоря, на мой взгляд, ничем не отличается от предыдущих лет. Может быть, больше болтовни и шумихи со стороны Томской мэрии. То есть, казалось бы, рядовые события преподносятся как героическое свершение новой команды.
Этой зимой Томская область не замерзнет. По крайней мере, в этом уверяют власти региона. Не сомневается в этом и Владимир Долгих, депутат областной думы. Сегодня он вместе с коллегами выехал на ТЭЦ Сибирского химического комбината, чтобы посмотреть, как идут работы по подготовке к отопительному сезону. Долгих уверен, возникший энергодефицит – это механизм замедленного действия. Через несколько лет, если проблему не решать, он сработает.
Перспективы надо бояться, потому как, если верить плану реконструкции ТЭЦ, а это единственный источник, который отапливает город, в будущем, где-то к 2015 году, его мощности не только не возрастут, но и уменьшатся. А атомная станция, если она будет поставлена там, где в районе Самуськов, как доставят тепло до Северска, тоже непонятно. Создается впечатление, что дилетанты выстраивают схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования, и никто им публично не может возразить.
Существующих сегодня в Томске источников тепла и электроэнергии хватит лишь на то, чтобы едва-едва закрыть нынешние потребности города. Поэтому развитие многих проектов оказывается под вопросом. Без энергии невозможно строить новые жилые микрорайоны, не будет развиваться и промышленность. Экономика региона окажется под угрозой. Чтобы решить проблему, Томской области не хватает не только денег, но и рабочих рук. Где их взять, власти только предстоит решать. Впереди первая зима в условиях энергодефицита, и ее еще надо пережить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых – Сергей Хаджикурбанов, братья Махмудова, а также бывший подполковник ФСБ Павел Регузов. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело против него выделено в отдельное производство. Суд во Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В Зугдидском районе Грузии, около села Хурчан, на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. В Пакистане похищен афганский консул. Как передает корреспондент Радио Свобода, в городе Пешавар на северо-западе страны был открыт огонь по машине дипломата. Водитель был убит, а сам консул, судя по всему, захвачен. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариотт» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Афганистан и Пакистан сегодня договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Кроме того, предлагается с 1 октября нынешнего года ввести трехмесячную отсрочку квартальных платежей по НДС. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Йонбин. МАГАТЭ призвало Иран ответить на все вопросы относительно его прошлых военных проектов, которые могли иметь отношение к ядерному оружию. Белорусские власти заинтересованы в международном признании легитимности нового парламента страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. Американская сторона обвиняет Бута в поддержке терроризма. Президент Израиля Шимон Перес проведет переговоры с парламентскими фракциями о создании новой правящей коалиции. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан для участия в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Представители российского банковского сообщества утверждают, что банковского кризиса в России не будет и советуют россиянам не забирать из банков вклады. Одновременно решено увеличить сумму государственных гарантий по вкладам до 700 тысяч рублей, рассказывает Любовь Чижова.
Российские банкиры успокаивают россиян. Им не стоит опасаться финансового кризиса и вынимать из банков свои вклады. Так они сами понесут убытки, потеряв прибыль от процентов. Россияне – народ недоверчивый. Кризис 98-го года, когда миллионы людей потеряли свои сбережения, многому их научил. Поэтому финансовые потрясения прошлой недели вызвали вполне естественную реакцию. Люди пришли в банки, чтобы забрать свои деньги. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тарсунян мягко рекомендует им этого не делать.
Никаких оснований для психоза, для таких ожиданий негативных, экономических оснований нет. Но психология человеческая и социальная психология – вещь такая, что имеет довольно серьезную инерцию и обычно начинает просто паниковать, самим себе рисуя страшилки. Более того, на это накладывается еще некоторая наша неграмотность. Например, оказывается, что многие наши люди не знают, что не 10 тысяч гарантированно рублей, а 100 тысяч и 400 тысяч. 100 тысяч абсолютно гарантированно на все 100%, 400 тысяч гарантированно с 10% дисконтом, но 400 тысяч гарантированно по каждому банку вклады населения. Более того, уже будет поднята планка до 700 тысяч рублей, причем первая сотня удваивается, то есть 200 тысяч будет на 100% гарантированно, а остальные на 90%.
Законопроект об увеличении гарантий по вкладам с 400 до 700 тысяч рублей будет внесен в Думу в ближайшее время. Сумму, которую возвратят вкладчикам полностью, увеличится со 100 до 200 тысяч рублей. В понедельник российские СМИ распространили информацию о том, что группа «Анексим» покупает 50% инвестбанка «Ренессанс Капитал», а «Внешторгбанк» может купить «Связьбанк». Совладелец «Промсвязьбанка», глава Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев, советует россиянам не волноваться. Это, по его мнению, вполне нормальный процесс, а не признаки банковского кризиса.
Выделяя банки, у которых объективно сложились обстоятельства непростые, принимается решение о том, что прошли сделки слияния и поглощения. На мой взгляд, это хороший знак, то, что регулятор и Минфин отрабатывает все даже возможные проблемные аспекты. Это в том числе, я думаю, что должно повлиять на положительное и спокойное восприятие текущей финансовой ситуации.
Говорил глава Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
С Специалисты Европейского космического агентства считают, что в следующем десятилетии может состояться космический полет к астероиду. Ученые планируют выбрать небольшой астероид, не больше километра в диаметре, сравнительно недалеко от Земли, и направить туда космический аппарат для забора образцов пыли и грунта. Пробы грунта будут доставлены на Землю. Во время этого эксперимента будут разработаны и протестированы технологии, которые в дальнейшем помогут совершить беспилотный полет на Марс, чтобы доставить на Землю образцы марсианского грунта. Как заявил член ученого совета ЦЕРНа, член-корреспондент Российской академии наук Александр Бондарь, доступ к первичной информации, полученной на Большом адронном коллайдере, получат только специалисты, участвующие в проведении экспериментов. После того, как ученые оценят результаты и примут решение о том, насколько они корректны, будут формироваться необходимые пресс-релизы и научные статьи. Эти публикации станут доступны широкой общественности. А первоначальный доступ к информации получат около 1000 ученых. Агробиологи из Китайской академии сельскохозяйственных наук сообщили, что им удалось вывести хлопчатник, который способен выделять препарат для борьбы с вредителями растений. Генно-модифицированные растения хлопка вырабатывают инсектицид BT, который смертелен для главного хлопкового вредителя – коробочного червя. Ученые проанализировали данные о влиянии выращивания модифицированного хлопчатника в 6 провинциях Северного Китая в течение 10 лет – с 1997 по 2007 год – на площади в 38 миллионов гектаров. Результаты показали, что популяция червя резко сократилась, и это уменьшение нельзя было объяснить колебаниями количества осадков или температуры. Кроме того, как выяснилось, хлопчатник, выделяющий инсектицид BT, снижает количество вредителей и на соседних полях. Израильские ветеринары из города Пета-Тиква предложили способ борьбы с нерадивыми хозяевами, которые не убирают экскременты своих собак. В течение 6 месяцев всем хозяевам предложено пройти со своими питомцами простую процедуру – сдать слюну на анализ с тем, чтобы выделить ее ДНК. В дальнейшем, если на улице города будут обнаружены собачьи экскременты, из них будет выделено ДНК животного. После его сравнения с базой ДНК всех собак города хозяину будет назначен штраф. Глава ветеринарной службы города Тика Ворон сказала: «Мы не стремимся никого наказывать, мы просто хотим ходить по чистым тротуарам».
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Проблемы, возникшие у телеканала «Дважды два» в связи с показом американского мультипликационного сериала «Южный парк», обсуждаются в эти дни в русском интернете. Напомню, что с призывом запретить сериал в компетентные органы обратились протестанты-пятидесятники. Почему именно они и ради чего? Комментарий на эту тему представлен в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Южный парк, надо признать, подвергался религиозной критике и на его исторической родине в Соединенных Штатах. Среди обиженных были замечены консерваторы из католической лиги, мусульмане, иудеи и даже саентологи. Но вот протестанты вроде не обиделись. Что же подвигло к этому их российских единоверцев? Задается вопросом историк религии Борис Фаликов в своем комментарии на сайте Газета.ру под заголовком «Южный парк и подряд на мораль». И вот как господин Фаликов на этот вопрос сам же и отвечает.
Дело в том, что протестантам приходится в России не сладко, в особенности пятидесятникам. Они постоянно подвергаются давлению со стороны властей. То молельный дом прикроют, то благотворительностью заниматься запретят. Причина происходящего ясна. Пятидесятники возникли за рубежом, и не просто за рубежом, а в Соединенных Штатах Америки. Скажите на милость, как может не беспокоить власти такое сомнительное происхождение? Не отстает от властей и Русская Православная Церковь. Пятидесятники весьма активны на миссионерском поприще, где им сопутствуют немалые успехи. Особенно удачливы они на Дальнем Востоке и на Юге. Уделяют много внимания общинной деятельности, не оставляют единоверцев в беде, их проповедь проста и понятна широким массам. То есть занимаются ровно тем, до чего у РПЦ, как правило, руки не доходят. Поэтому для того, чтобы придержать успешных конкурентов, церковь не устает намереваться намекать на чужеродность пятидесятников, а православные борцы с сектами прямо зачисляют их в самую зловещую категорию – секты тоталитарные. Пятидесятники отбиваются изо всех сил, громогласно заявляют о своем патриотизме и даже требуют, чтобы им разрешили вывешивать по праздникам российский флаг. Не американский же в самом деле вывешивать, как это с большой охотой делают их заокеанские единоверцы, тоже большие патриоты. Короче, российским пятидесятникам приходится постоянно доказывать свою лояльность, и одно из лучших таких доказательств – борьба за нравственность. Мы вовсе не хуже православных, мусульман и иудеев, кипятятся протестанты и норовят поучаствовать в подряде на мораль, который государство с большой охотой выдает традиционным религиям.
Главное в такой ситуации – выбрать подходящий объект для морального негодования. Южный парк показался пятидесятникам идеальным выбором, отмечает Борис Фаликов.
Прямо как в телеигре «Слабое звено». Мало того, что Южный парк посягает на нравственные ценности, так еще и творцы его окопались в США. То есть одним махом можно и продемонстрировать заботу об отечественной морали и отмежеваться от порочащих заокеанских связей. Однако осуществить остроумный план оказалось непросто. Нет, убедить в своей правоте басманную межрайонную прокуратуру протестантам было как раз несложно. Прокуратура, если будет нужно, найдет экстремистские выпады и в рекламе средств против облысения. Накануне конкурса на чистоту вещания решило не рисковать и руководство канала, сняв с эфира спорные мультики. Но одновременно заявило, что сдаваться не намерено, и подало иск в арбитражный суд. Однако главное все же в другом. У Южного парка успела сформироваться в России активная группа фанатов, в котором отвязанный юмор создатели сериала по нутру. Это даже удивляет. Чтобы оценить хохмы Мэтта Стоуна и Трея Паркера, надо знать американские реалии, в частности, и зашкаливающую политкорректность, против которой направлены циничные стрелы остроумцев из Колорадо. В России над ней не посмеешься по причине отсутствия. Фильмы привлекают другим, бесшабашной готовностью издеваться над любым проявлением лицемерия. А этого добра у нас никак не меньше, чем у американцев. Вот поклонники из сериала и пользуются возможностью посмеяться над ханжами. В основном это продвинутая молодежь, которая и сама за словом в карман не лезет, что доказывают лозунги и кричалки на митинг как защиты Южного парка в обеих столицах. На месте пятидесятников меня бы встревожила в этих проявлениях солидарности с Кенни и его друзьями как минимум одна вещь. В издевательских репликах демонстрантов настойчиво проглядывает мысль, что наступление на любимых героев ведет ни много ни мало тоталитарная секта. Конечно, можно посочувствовать пятидесятникам. Негативный имидж, который создали им православные сектоборцы, проник и в сознание интеллигентной молодежи. Но важнее другое. Выступая против юмористического сериала, протестанты сами пестуют образ, в котором узколобость соседствует со звериной серьезностью, а он в сознании людей обычно и ассоциируется со словом «секта».
Пятидесятникам стоит не столько открещиваться от своих единоверцев за рубежом, сколько брать с них пример, делает вывод Борис Фаликов.
Понять их можно, но вот мне кажется, что выбор они сделали неправильный. И как раз вот тут им бы мог помочь опыт их единоверцев Киана, которые тоже в свое время ополчились на мультик «Симпсоны», называли его невероятно богохульным, массу претензий он вызывал, а потом со временем поняли, что, в общем-то, смеются не над религией, этот мультик смеется не над религией, а смеется он над ханжеством, лицемерием, а над этим стоит посмеяться. И отношение с юмором к себе помогает искоренить собственные недостатки. И надо сказать, что у протестантов в Америке отношение к себе изменилось, вплоть до того, что я знаю, что в одной, даже в нескольких евангелических семинариях курс специальный читают по Симпсонам. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что наши протестанты, наши пятидесятники поставлены в другую ситуацию, в другие условия. Но тут, мне кажется, они могли бы поучиться у своих единоверцев за океаном.
Историк религии Борис Фаликов о телеканале «Дважды два», мультсериале «Южный парк» и проблемах российских протестантов-пятидесятников. Сайт «Газета.ру», «Политик онлайн», Андрей Шарогадзе.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых. Суд во Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. Пакистане похищен афганский консул. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в городе Пешавар на северо-западе страны был открыт огонь по машине дипломата. Водитель был убит, а сам консул, судя по всему, захвачен. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Ёнбен. В Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. Американская сторона обвиняет Бута в поддержке терроризма.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юрлс», не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Другие детали сделки стороны пока не сообщают, в том числе неизвестен ее объем. Вместе с тем, по экспертным оценкам, стоимость покупки может составить около 400 миллионов долларов. И это без учета долга компании «Евросеть», составляющего сегодня 850 миллионов долларов. Насколько справедлива такая цена, говорит руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев.
Продажа розничных сетей – это достаточно уже там, нормальный бизнес в России, и уже отработаны мультипликаторы, оценочные значения, которые используются при оценке стоимости компании. Соответственно, здесь то, что называется, то, что с учетом долга 1,3 миллиарда долларов, долг 850 миллионов долларов, соответственно, это весьма вероятно адекватная оценка бизнеса.
О том, что «Евросеть» может быть куплена сторонним инвестором, на рынке заговорили в начале осени, когда правоохранительные органы провели в компании обыски и выемки документов, связав это с уголовными делами, возбужденными в отношении ряда ее сотрудников. Как это могло повлиять на конечную стоимость компании?
Ну, наверное, какую-то премию за риск инвестор получил. Соответственно, здесь весьма вероятно, с учетом сделки будет просто предполагаться поэтапное погашение стоимости компании. То есть весьма вероятно, то, что сейчас по условиям сделки будет выплачена некая сумма, а окончательный расчет будет проводиться по результатам разбирательств юридического. Но я не думаю, что эти затраты, которые могут понести старые акционеры компании, существенны.
Ранее наиболее вероятным покупателем бизнеса Евросети эксперты называли крупнейшего оператора сотовой связи в России, компанию МТС, которая рассматривала возможность совершения сделки в составе консорциума инвесторов. Кроме того, интерес к ритейлеру проявляла и Альфа-Групп, владеющая крупным пакетом акций Вимпелкома, второго по величине сотового оператора, причем ее потенциальным партнером назывался именно Александр Мамут. Можно ли считать, что этот предприниматель, покупая Евросеть, действовал в том числе и в интересах своих партнеров?
Однозначно говорить о том, что это сделано именно в интересах консорциума Альфа-Групп, я бы не стал. Но вероятно все-таки, что это интересное вложение именно для развития розничного бизнеса и лично господина Мамута.
Тем не менее, интерес крупнейших российских операторов сотовой связи к розничным сетям сегодня становится все более очевидным. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Здесь вопрос поиска синергии, потому что бизнес достаточно близкий, и, соответственно, приближаясь к конечному потребителю, сотовые компании пытаются предлагать больше услуг потребителям, собственных услуг. Поэтому, скажем так, я бы предполагал о том, что здесь идет поиск именно того, чтобы найти новые возможности для развития сотовых операторов через приближение к потребителям. Возможность предложить им новые услуги, соответственно, увеличить маржу на сотовом потребителе.
С этой точки зрения, компания Евросеть, по мнению экспертов, несомненно интересна операторам сотовой связи. Насколько широко сегодня представлен ее бизнес на рынке сотового ритейла?
Ну, в принципе, у них больше 5000 точек продаж. Соответственно, если мы говорим о том, кто может там в той или иной степени выступать конкурентом, то относительно и сопоставимо это только Сбербанк, у которого 20000 точек продаж, либо Почта России, у которых там больше 10 точек продаж. Соответственно, это все-таки очень существенно и очень интересно.
Это был руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев. Курс доллара на сегодня 25 рублей 49 копеек. На завтра 25.27. Евро сегодня стоит 36 рублей 26 копеек. Курс на вторник 36.63. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Берлине только что открылась пивная под названием «У фирмы», оформленная в стиле, навевающем воспоминания о деятельности Министерства госбезопасности бывшей ГДР и, в частности, печально знаменитой восточно-германской разведки «Штази». Представители общественных организаций Германии, объединяющих жертв Штази, уже резко критикуют владельцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Пивная «У фирмы» расположена почти на том же самом месте, где 20 лет назад находилось Министерство госбезопасности ГДР. Штази, которое жители Восточной Германии втихомолку называли «фирмой», подобно тому, как в Советском Союзе конторой называли КГБ. У входа в заведение табличка с надписью «Приходите к нам, иначе мы придем к вам». Так о Штази шутили во времена социализма. Совладельцы пивной Вилли Гау и Вольфганг Шмельц рассчитывают, что здесь не будет отбоя тех посетителей, кто страдает остальгией. Сейчас в восточных землях Германии под этим подразумевают ностальгию по социалистическому прошлому. Этот неологизм выдумал известный дрезденский актер Уве Штаймле. В последние годы на востоке Германии мода на остальгию. В крупнопанельных многоэтажных домах ГДРовской эпохи открываются гостиницы. В Берлине и Дрездене проводятся экскурсии «Траби-сафари». Словом «траби» немцы называют ГДРовскую малолитражку «Трабант». Во время экскурсии машина с гидом едет впереди, а вслед за ней 11 «Трабантов», которыми управляют сами туристы. И вот открылась пивная «У фирмы», где утолить остальгию можно, как говорится, по полной программе. Здесь муляжи видеокамер, которые якобы наблюдают за посетителями заведения, манекены в форме сотрудников Штази, флаг Германской Демократической Республики и портрет Феликса Дзержинского. Что касается меню, то в пивной у фирмы есть блюда стран, ранее входивших в социалистический лагерь. Русская кухня здесь представлена солянкой и пельменями. По иронии судьбы, в здании, где сейчас находится пивная у фирмы, в последние годы до этого располагалось кафе «Германия» – место регулярных встреч неонацистов. Рассказывается владелец пивной у фирмы Вилли Гау.
Еще до открытия пивной я знал, что на нас обрушится шквал критики. Эта идея понравилась не всем, но в этом-то и заключалась наша цель – спровоцировать общественную дискуссию. К проекту «Бара у фирмы» не стоит относиться серьезно, это сатира. Лично мне, как и большинству граждан ГДР, Штази не сделала ничего плохого, хотя я и не был агентом госбезопасности. Кстати, в нашу пивную приходят и те, за кем Штази следила, и даже те, кто сидел в тюрьме. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как перестало существовать ГДР. И я думаю, что сейчас нужно иначе, с юмором взглянуть в прошлое. Бар есть бар, и сейчас здесь нет никаких конспиративных встреч. Посетители говорят на самые разные темы – о работе, футболе, женщинах. Наши двери открыты для всех, даже для бывших офицеров госбезопасности. Важно только, чтобы гости не буянили.
О пивной у фирмы говорит житель Берлина Андреас.
Я понимаю, что совладельцы пивной пытаются заработать как можно больше денег, но сатира в данном случае неприемлема. Нет же в Германии гестапо-бара. Я никогда не перешагну порог пивной у фирмы. ГДРовские времена не были веселыми.
Представители общественных организаций, объединяющих жертв госбезопасности ГДР, резко критикуют открытие пивной. А вот что говорит уполномоченная федерального правительства по архивам Штази Мариана Бертлер.
Это полная безвкусица. 20 лет истории – это не так много, чтобы с иронией относиться к преступлениям, совершенным Штази. Об этом нельзя умалчивать, так же, как нельзя умалчивать о том, что происходило во времена Третьего Рейха. Социологические опросы показывают, что многие молодые люди в восточных землях Германии вообще ничего не знают о преступлениях ГДРовского режима. Говорят, что в те времена все было замечательно. А что же было замечательного? У многих людей до сих пор трясутся руки, когда они слышат слово «Штази». Немало и тех, кто страдает бессонницей от пережитого. Разве можно на этом зарабатывать деньги, подобно совладельцам пивной у фирмы?
Недавно сразу несколько ведущих изданий Германии, газеты «Берлинер Моргенпост» и «Таги Шпигель», журналы «Шпигель» и «Штерн» сообщили, что совладелец пивной у фирмы «Вилли Гау» был неофициальным сотрудником Штази, хотя он это продолжает отрицать. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера по московскому времени, как всегда, на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать об основных темах своей программы. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Тут слегка я закопался в информационных сообщениях, но понятно уже, что открою я программу сегодня с рассказа о приговоре по делу скинхедов. Это громкое дело. Группа молодых людей избивала лица неславянской внешности, национальности, снимала это потом на видео. Там всякие ужасные преступления. Один человек скончался от побоев. Вот о том, что решил суд по этому поводу. Россия и Белоруссия начали проведение стратегических учений «Стабильность-2008». Как выглядят большие маневры на фоне маленькой Кавказской войны? А второй половине часа поговорим о трагедии в Исламабаде. После взрыва отеля «Мариот» власти Пакистана заявляют о решимости избавить страну от терроризма. Насколько это реально? Вот об этом 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». В гостях у «Радио Свободы» директор Центра международных исследований США и Канады Анатолий Уткин. А ведущая программы Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».